Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня, как и накануне, у нас «Своя правда» будет проходить в формате круглого стола. То есть здесь, если и будет дискуссия, то она будет похожа на обмен мнениями. Обсуждать будем сегодня экономические обещания, которые дал президент, когда баллотировался на новый срок, уже после того, как стало известно, что, вероятнее всего, он и побеждает на выборах 2018 года. Я напомню, что впервые еще 1 марта прозвучала его программа, где он говорил о борьбе с бедностью, о мерах социальной поддержки граждан, о построении новой экономики, о поддержке бизнеса. Ну и остался вопрос, а как это все может быть реализовано? Об этом сегодня и поговорим. С нами Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте.
С нами сегодня Андрей Яковлев, директор института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики. Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый день.
И с нами сегодня Кирилл Дмитриев, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Здравствуйте, Кирилл Игоревич.
Здравствуйте.
Ну и начнем, по сути, с заявления позиции. Главный вопрос, как это все может быть реализовано из того, что запланировано на ближайшие лет 6 до 2024 года, начнет Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, пожалуйста.
На самом деле речь идет о принятии, наверное, очередных каких-то системных мероприятий, оформленных, как вот было в 2012 году в виде президентского указа, где будут изложены те или иные рычаги, как достигнуть
тех... Нет, вы говорите о том, как это будет оформлено, а нас это интересует вообще, возможно это реализовать или нет, вот просто ваше мнение.
Здесь важно же ведь что, в принципе, что вот такие меры, они примерно понятны, да, при разных там школах, да, так сказать, ИТОВА, там, ЦСР, Минэкономразвития, в принципе, система мер, которая нужна для того, чтобы реализовать поставленные задачи, она примерно понятна. Вопрос на самом деле в том, насколько вот эти меры будут встроены в структуру государственной политики, потому что вот уроки, наверное, прошлого указа и вот мер, которые указов, да, реализовывались до 2012 года, заключается в том, что там было все правильно, но экономика не была приоритетом. И мне кажется, вот ключевая вещь, скажем так, даже до обсуждения мер, это вот каким приоритетом будет экономика.
Это Александр Абрамов, сейчас слово Андрею Яковлеву. Андрей Александрович, пожалуйста.
Ну, я могу согласиться с тем, что были проблемы с приоритетами раньше, но я бы не сказал, что с ними стало понятнее сейчас. Потому что, если, допустим, брать вот что произошло с 2012 года по 2018, был Крым, там санкции, так сказать, вся эта международная напряженность, и, в общем, даже в том же послании, брать время, потраченное на разные сюжеты, экономика звучала, но и социальная сфера звучала, но, в общем, гораздо больше звучала глобальная политика, так сказать, ответ на внешние угрозы, так сказать, эти наши, так сказать...
Вы неправда ваша, потому что две трети было посвящено все-таки внутренним делам, и вот последняя треть, на которую многие обратили внимание, с ракетами и мультиками, она заняла вот как раз минут 40 из послания, которое длилось там почти 2 часа.
Я к чему? Да. К тому, что, тем не менее, по поводу приоритетов, вот как в майских указах 2012 года были заявлены одновременно весьма значимые, но разные приоритеты, и при этом, на самом деле, уже тогда, в общем, ситуация была гораздо более спокойная, в том числе в плане финансов, там цены на нефть были, немножко другие, не было всех, других обязательств и так далее. В общем, были большие сомнения у людей в бизнесе, насколько я знаю, что все эти приоритеты одновременно реализуемы. А если бизнес не уверен в том, что, то, что власть обещает, она может сделать, возникает неопределенность. Эта неопределенность, она является очень серьезным фактором, который снижает инвестиции. Если, люди не понимают, что будет, там на горизонте, там, даже не 2-3 лет, а, так сказать, на горизонте полугода, а, к сожалению, после 2014 года, это, так сказать, наша реальность, то это довольно сильное ограничение для экономической активности. При этом, если возвращаться, допустим, к там, задачам, там, рост 1,5 раза, который там должен быть к, там, соответственно, 2024 году, в этом нет ничего фантастического на самом деле, да? Потому что, допустим, скажем, просто по моим общениям с людьми из бизнеса, в том числе из иностранного бизнеса, они до сих пор признают, что у нас есть, в силу даже унаследованных еще от советского времени структурных диспропорций, до сих пор есть, есть очень большие ниши, в которых возможен для конкретных компаний рост на десятки процентов в год, причем, так сказать, не за один год, а N лет подряд, если, так сказать, как бы это нормально организовывать и предоставлять нормальные условия, в том числе на низовом уровне. При этом, если, допустим, брать тот же опыт последних лет, есть регионы, в которых нечто подобное на самом деле делалось, несмотря, так сказать, на все окружающее. Ну, вот после один из примеров, скажем, допустим, тот же Воронеж, который был, в общем-то, в таком, на мой взгляд, довольно грустном положении, там, вот в районе 8-9 года, и сейчас, на самом деле, он, в общем, такой вполне заметный регион с точки зрения активности, там, привлечения кредитов, так сказать, инвестиций и так далее. То есть делать можно. Но вот, на мой взгляд, одна из фундаментальных проблем для экономической политики сейчас – это при всем при том набор приоритетов, из которых, так сказать, что главное, непонятно, и, так сказать, на что будут реально тратить ресурсы, тоже пока непонятно.
То есть не очень понятно, все-таки будут помогать бизнесу или будут обеспечивать, или сделают акцент на социалке и борьбе с бедностью. А можно ли это совместить, не очень понятно, потому что где-то нужно будет собирать налоги. В общем, много, масса вопросов.
Ну, возникает. А где еще нужно будет, извините, тратить деньги, так сказать, на все на те же беспилотники, так сказать, при всех разговорах, так сказать, там уже все решили, вот ощущение, что не совсем.
Это Андрей Яковлев, но сейчас слово Кириллу Дмитриеву. Кирилл Игоревич, пожалуйста.
Сложный вопрос вы задаете. Вообще, на мой взгляд, по мнению моих коллег, очень многих, у нас до сих пор бизнес развивался вопреки тому, что какие его окружают условия, что для него делается, что какие возможности создаются и так далее. Задача декларируется абсолютно правильно. Это увеличение числа трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе, это решает проблему, в частности, и бедности, и в том числе и налоговых поступлений, занятости населения. Это и увеличивает долю малого бизнеса в ВВП страны, тем самым делая ее более конкурентоспособной и стрессоустойчивой. Это, в общем, всем понятные вещи. Другой вопрос, что давайте, ну, если совсем коротко, бизнес не может развиваться в действующих, в рамках действующей сейчас системы. Здесь я имею в виду и налоговое законодательство, и трудовые отношения, и закон о торговле, и политику контрольно-надзорную деятельность, и политику Центрального банка, и так далее, и так далее. Ну, вот коллеги, может быть, мне как-то расскажут, каким образом, с точки зрения науки современной, может развиваться бизнес в условиях нехватки финансирования.
У меня единственный вопрос возник. А что вы не перечислили из того, что вообще с чем сталкивается бизнес в Российской Федерации? Вы говорите об этом как о проблемах. ЦБ, о чем вам помешал, который ключевую ставку снижает уже на протяжении...
Там, я вам расскажу, я расскажу простой пример. Например, да. Центральный банк борется, например, с компаниями, которые занимаются обналичкой и так далее, да. Ударяет это по реально действующим предприятиям, причем самым, как это не парадоксально, по самым малым. Значит, например, наши участники вот недавно мне сообщили, банк предупредил, если вы будете снимать больше 20% от выручки ежемесячной, то мы вам заблокируем счет. Это распоряжение Центрального банка, это признак обналички денег. Снятие наличных денег со счета после налогообложения, доход предпринимателя, от 1 до 11%. Но в какие ворота? Это исключительно политика Центрального банка, направленная на то, чтобы, так сказать, банки и, соответственно, клиентов банков поставить в определенные рамки.
Контроль.
Это, еще раз говорю, это и контроль, это и через блокировку счетов, через комиссии, через прослеживание всего остального. Ну как, ну это вот, если в качестве примера, пожалуйста. На любой, по поводу всего остального точно так же могу сказать. Ну, там, не знаю, и про контрольно-надзорную деятельность, и так далее, уголовные преследования. На мой взгляд, надо, во-первых, полностью исключить уголовные преследования бизнесменов. Вообще, в любом случае, лучше не наказать уголовно несколько мошенников, чем, так сказать, создавать прецеденты, чтобы иметь возможность через уголовные преследования влиять каким-то образом на бизнес. Только административные наказания в виде штрафа, в виде предупреждения, в виде каких-то, ну, административные меры.
Да, я просто уточню, вот из того, о чем что уже проговаривалось не только во время послания Федеральному собранию, но и после. Это звучало неоднократно в выступлениях Путина, не только его, например, поручение Верховному суду разработать механизм для того, чтобы декриминализовать как раз вот эти статьи Уголовного кодекса, связанные с экономическими преступлениями. Вот вы услышали то, что хотели, или то, что действительно необходимо? или нет?
Вы правильно сказали, мы слышим это уже много лет, и уже совсем окончательно мы это слышали в 2012 году, мы слышали в 2015 году на Госсовете, который был целиком посвящен вопросам малого и среднего бизнеса.
Хватит кошмарить бизнес.
Да. Хватит кошмарить бизнес, все было сказано, продекларировано и так далее. Но, тем не менее, усиливаются меры административного воздействия на бизнес. Барьеры растут, контрольно-надзорные органы, такое ощущение, что просто, так сказать, только этим и занимаются, и так далее, и так далее. Конечно, нет, нельзя сказать, что нет, ничего не сделано. Например, все-таки с помощью опор России был решен вопрос о том, чтобы первым было предупреждение, а не наказание. То есть вот первый раз после проведения любой проверки выносится какое-то предписание, которое предприятие должно устранить. Но это...
То есть не сегодня вас спасает, а завтра.
Совершенно справедливо. Но он придет через 4 дня или там, через месяц, в конце концов, и точно так же, так сказать, найдет следующее нарушение и так далее. То есть на самом деле здесь, на мой взгляд, очень сложная ситуация сейчас у президента, потому что нужно менять слишком много всего для того, чтобы дать возможность бизнесу дышать, чтобы привлечь сюда людей, вывести из тени самозанятых, о которых мы говорим. Как можно вывести самозанятых из тени, если я вам сейчас только что привел пример со счетами в банках? Они никогда в жизни не выйдут в эту плоскость, когда им будут говорить, что за снятие своих собственных денег, с которых ты заработал, тебя мало того, что берут налоги, так еще 11% комиссии банка, например.
Поступайте, как мы, индивидуальные предприниматели,
и переводите... Это я вам привел пример касательно
индивидуальных предпринимателей. Со счета ИП себе на карту.
Нельзя, ограниченное количество.
Ничего подобного.
Ну, что...
Не нужно миллиардами ворочать просто.
Нет, если мы говорим о микробизнесе, там о латошной торговле, то, наверное... Но
вы то упомянули самозанятых, поэтому я здесь и выступил в их защиту. Это снятие... Кирилл Дмитриев, да, я понимаю. Мы еще вернемся к вам, Кирилл Игоревич. Сейчас просто обращаюсь к Александру Абрамову. Александр Евгеньевич, когда вы говорите о том, что необходимо как-то выстроить экономику грамотно или, скажем так, расставить верно акценты, вы бы на чем, собственно, делали акцент? Потому что здесь, ну, правда, направлений очень много, начиная от социалки, заканчивая бизнесом. Вы бы сделали акцент на том, чтобы предприниматели начали развивать экономику, или вы бы стали вкладываться в какие-то инновационные проекты, а у нас задача построить инновационную экономику, и полагаете, что именно инновации подтянут всех остальных, или, наоборот, в социалку вложиться, чтобы люди начали покупать, по крайней мере, то, что производит наш бизнес. Пожалуйста.
Знаете, я бы сначала решил бы достаточно простую развилку. Вот мы хотим ускорить рост, да. За счет чего это можно ускорить? За счет активизации инвестиций, за счет повышения спроса населения на товары и так далее, да. И вот ответ, который мы обычно слышим, и это вот в этом послании тоже прозвучало, заключается в том, что, ну, в принципе, надо просто подрегулировать действующую государственную машину. Надо вот, чтобы инвестиции не просто, чтобы работал ВЭП, а чтобы заработала проектная фабрика. Надо, так сказать, вместо того, чтобы через облигации госструктуры инвестировали, надо инвестировать там через механизм инфраструктурной ипотеки. То есть речь идет о том, что государственные институты должны решить прежде всего эту проблему, а их надо немножко подрегулировать и там кадрово
такая
обновить.
Тонкая настройка.
Да. Угу. Вот мое мнение как экономиста заключается в том, что проблема в инвестиционном климате. Мы не решили проблему судопроизводства, мы не решили проблему с правоохранительными органами, мы не решили проблему с соблюдениями прав инвесторов, миноритарных инвесторов и с фаворитизмом, так сказать, при выделении финансов. Да? Это первый раздел вот, рейтинга глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
Вообще, можно сейчас ориентироваться на эти международные рейтинги, потому что у нас внешняя конъюнктура такая, что там по рукам-то бьют тем, кто сейчас бы не прочь был вложиться.
На рейтинги никогда не надо стопроцентно ориентироваться, но они вам указывают, что вы должны делать, да, и мы видим, что там, скажем, в Doing Business количество процедур, вот что там любят
там
чиновники.
Растем.
Мы растем, как бы, так сказать, это, по-моему, стало любимой игрой чиновников любого уровня, так сказать, да, вот улучшить этот рейтинг. А если мы увидим инвестиционный климат, характеризуемый вот этим первым разделом, там полный застой, да. И спросите, вот любые разговоры с предпринимателями, они начинаются про инвестиционный климат. Здесь нету никакого прогресса. Поэтому мне кажется, вот в чем мой ответ, да, на проблему. Давайте улучшать инвестиционный климат, чтобы предприниматели были спокойны за свою жизнь, за свои деньги и так далее, да, так сказать, усиливать конкуренцию. А вот с государственными институтами давайте немножко более тщательно тщательно разберемся, насколько эффективно они работают.
Вы как будто бы предлагаете переформатировать нам сознание всем, понимаете, одномоментно. Но правда, давайте иначе относиться к частной собственности, давайте иначе относиться к судам, давайте иначе относиться к телефонному праву. Как, спросят граждане Российской Федерации, мы привыкли к тому, что работало и работает сейчас, а вы говорите, надо жить иначе.
Привычка – это, знаете, дурная, в общем-то…
Вредная,
да, так сказать, вещь, она нас потопит, так сказать, да, если мы будем старыми привычками жить. Хотите развиваться, да, сделайте независимые суды, хотите развиваться, уберите такой явный фаворитизм, так сказать, и так далее. Здесь это достаточно понятная, так сказать, вот система ценностей, да. Хороший пример, да, если вы там ничего не хотите делать, ну, почитайте вот китайские материалы про плен 1978 года, как Китай избавлялся от маоизма, да, так сказать, в экономике.
Через
как они запустили частную инициативу у себя, да, ведь Китай – это успех периферийных, прежде всего, рыночных реформ. Давайте вот и мы что-то подобное попытаемся сделать.
Я напомню, это Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов финансовых рынков Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сейчас слово Андрею Яковлеву. Андрей Александрович, как расставлять акцент?
Ну вот, смотрите, сейчас явно мы находимся в ситуации, когда денег немного. Вот раньше, там, 10 лет назад, особенно до кризиса 89-го года, было ощущение, что много денег, и можно деньгами заливать проблемы. Сейчас уже явно этого нет. И в этой ситуации я согласен с Александром в том части, в той части, что, так сказать, действительно ключевой момент – это, вообще говоря, качество госуправления и то, как государство управляет процессом или не управляет, да? И вот, на мой взгляд, фундаментальная проблема у нас сейчас в том, что есть отдельные звенья госаппарата, там, на региональном уровне, на федеральном уровне, там, правоохранительная система, и они крутятся в неком, в своей собственной логике, в своем собственном режиме, так сказать, без какой-то привязки к единым целям конечным. Опять же, цели декларируются, но вот выстроенной системы, как бы, координации взаимодействия внутри власти с понятными стимулами для людей на разных этажах, так сказать, что они должны делать и за что они будут поощряться, за что они будут наказываться и так далее. Я здесь, на самом деле, могу согласиться с Александром в части этой аналогии с Китаем. Китай запускает свои реформы. В общем, не рынок запускал. Мягко говоря, так сказать, то, что у них было там в конце 70-х, начале 80-х, до рынка это было километры и, так сказать, там десятки километров на самом деле. Они запустили некое пространство для инициативы снизу, это правда. Частная собственность у них появилась реально в 90-е годы, у них, так сказать, до того это все были там промышленные колхозы. Да? Но вот у нас сейчас на самом деле на разных уровнях, в том числе и ведомствах федеральных и региональных, достаточно много вполне компетентных людей. Уровень квалификации чиновников на самом деле за последние 15 лет, ну, 15 лет, да, он, так сказать, действительно довольно сильно вырос. Их много, это правда, но, тем не менее, квалификация их, она выше. Но вот когда нет системы координат четкой, чтобы они понимали, вот куда надо двигаться, за что их поощряют, за что их наказывают, да, и, так сказать, чтобы у них было некое пространство для, извините, свободы принятия решений.
Ой, мне кажется, мы упремся в KPI мгновенно, потому что, ну, нет, казалось бы, ставим задачу, да, сделайте жизнь граждан Российской Федерации лучше, вот такая система координат, ну, довольно абстрактно. Дальше чиновники начинают задавать вопросы. Простите, а я на своем месте как должен сделать лучше жизнь, ну, вот, граждан, смотрите, Российской Федерации?
Вот, и дальше начинаются, смотрите, пункты, да. Банальный пример, вот с тем же Китаем, опять же, да, значит, у них система лет 30 с лишним, вот до последних изменений, которые сделал сейчас Си Цзиньпин, работала по схеме, когда обеспечение высоких темпов экономического роста, а также привлечение частных и иностранных инвестиций на уровне региона было значимым фактором карьерного продвижения чиновников и партийных, и государственных. Тех, кто этого не добивался, они теряли должности. Опять же, была однозначно, вот это я не случайно сейчас упомянул последние изменения этого самого Си Цзиньпина, понимание того, что люди не вечные, они будут, вот извините, максимум два срока сидеть на своей позиции, и потом либо они идут вверх, либо они уходят вниз. Поэтому они должны были крутиться. И вот эти вот самые индикаторы, связанные с экономическим развитием, да, там были социальные издержки, так сказать, была плохая экология, так сказать, много чего было. Но, тем не менее, система в целом работала, она как бы крутилась.
Приписки.
У нас... Приписки тоже были, так сказать, но тем не менее, опять же, вот у нас есть примеры такого рода, ну, типа, там, не знаю, там, Артамонов с Калугой, да? Ну, вот я согласен с коллегой, как бы это исключение. Вот как бы это, так сказать, да, там, как бы бизнес
вопреки. Артамонов в Калужской области свой телефон давал предпринимателям для того,
правильно,
чтобы в случае возникновения проблем они могли ему напрямую звонить.
Совершенно, да, верно, как бы. И это, на самом деле, привело к тому, что там был приток инвестиций еще там в середине 2000-х годов, пришли иностранцы и все остальное. В других регионах, так сказать, да, есть, скажем, модель Татарстана, она немножко другая, но там тоже, на самом деле, власть четко понимает, что она хочет, создает сама приоритеты для своих этих самых региональных людей. Опять же, нельзя из Москвы сделать единые приоритеты для всех. Можно задать некий вектор движения и создать общую систему. Но еще один важный момент, вот опять же возвращаясь к тому же Китаю. Вот важно, чтобы был контроль, это правда. Вот в странах, извините, так сказать, там развитых, так сказать, Европа, там Америка и так далее, у них эти функции плюс-минус выполняет демократия. Можно обсуждать, какая у нас демократия, там, суверенная, несуверенная, но мы на самом другие. У нас вот эти механизмы, они, ну, извините, так сказать, такие, как у них были там лет 150 назад, да? И вот в этой ситуации, так сказать, действительно важный вопрос, а, так сказать, а кто может контролировать, извините, вот, так сказать, тех же чиновников, если им дают большую степень автономии и самостоятельности? В советское время и на самом том же Китае эту функцию выполняла партийная вертикаль.
Партия, да.
Совершенно верно. Но в чем была особенность? Опять же, кто у нас это сейчас делает? У нас это сейчас делают правоохранители, там прокуроры, там ФСБшники, следователи, понятно. Но в чем отличие фундаментальное от советского опыта и, допустим, от того же китайского опыта? Вот что в Советском Союзе, что в том же Китае? Вот тот же первый секретарь обкома партии, который был, так сказать, в общем, контролером таким политическим, он так же, как и писатель облсполкома, отвечал за результат на уровне своего региона. Если результат был плохой, его тоже снимали. А у нас проблема в том, что, так сказать, наши вот эти самые, так сказать, контролеры, они подчиняются только своей вертикали, так сказать, насквозь. Их абсолютно не волнует, я согласен с коллегой, так сказать, что происходит вот на их территории. Для них важны их показатели, так сказать, количество проверок, там, штрафов, там, уголовных дел и так далее. А то, что, так сказать, от этого будет загибаться, извините, так сказать, сбор налогов, там, создание рабочих мест, инвестиций, как бы, их, это не входит в их KPI.
Я вот как раз этим вопросом-то и задаюсь, потому что, ну, например, налоговикам ставится задача повысить собираемость налогов, и что они делают? Они не создают условия для того, чтобы стало больше предпринимателей, они для достижения этого показателя идут по существующим и вытряхают из них последнее. Если они не отдают вот те самые причитающиеся им налоги или приписанные, то у них возникают проблемы, поэтому лучше не связываться.
Ну, вот знаете, вот ту же налоговую службу я здесь добавлю. Вот на самом деле, на мой взгляд, ситуация немножко различается нынешняя в сравнении с тем, что было, допустим, в середине 2000-х. Вот в середине 2000-х все-таки был период, когда на самом деле было какое-то общее ощущение наличия более длинного горизонта. И те же налоговики, на самом деле, вот именно поэтому они, понимаешь, как бы они не могут собрать налоги в будущем, если они сегодня убьют налоговую базу. Они пытались работать клиентоориентированным образом. Сейчас у всех, у них и у власти в целом укоротился горизонт.
Ну и как, пришло время дать уже слово Кириллу Дмитриеву, как представителю как раз бизнеса.
Да.
Пожалуйста, Кирилл Игоревич.
Во многом согласен с коллегами. Обратил бы внимание, если говорить опять же о китайском опыте, на систему их наказаний за коррупцию, как они с ней борются в эшелонах власти и среди, в том числе,
высших
чиновников и так далее.
Тонкость-то в том, что коррупция это как была, так и остается.
Она есть, да. Значит, что касается горизонта. Понимаете, можно обращаться к опыту Китая, каких-то других стран, которые были когда-то и так далее. У нас нет длинного горизонта, вот совершенно правильно, абсолютно согласен. У нас стоит задача за кратчайшее время вывести свою экономику в число ведущих экономик мира, сделать ее цифровой, сделать ее очень инновационной, сделать ее, вообще, так сказать, вырастить ее, в конце концов. Как это сделать без создания, так сказать, почвы, чтобы это все могло расти, и тот же самый бизнес, мне непонятно. Ну, извините меня, простой пример. Значит, надо признать, что программа импортозамещения не работает. На импортном оборудовании, из импортного сырья, из пальмового масла выпускается что-то типа сырных продуктов. Мы называем это российским сыром или там еще чем-то. Нет, есть российские хорошие производители сыровары. Я имею в виду о массовом, так сказать, продукте. И далее. Зачем мы себя обманываем? Мы не конкурентоспособны, так сказать, с какими-то другими...
Вас принуждают из пальмового масла? Делать.
Нет, конечно.
Как предприниматели.
Существует...
Или у предпринимателей тоже довольно как-то недалекий горизонт, и они заинтересованы в получении быстрой прибыли.
Нет, как существует сельское хозяйство во всем мире, как оно дотируется, какие существуют ставки по кредитам в сельском хозяйстве в мире, в Европе, в Америке и у нас. Да, просто мы не конкурентоспособны в принципе. У нас бизнесу не хватает элементарно денег.
Не, у вас уже убрали даже конкурентов с рынка, вообще выгнали, и здесь вы опять говорите,
у них условия, а у нас... Как мы можем сделать конкурентоспособный продукт на мировом рынке, если у нас, так сказать, там ставка от 15%, а у них 2%? Не можем мы этого сделать. Если у них поддержка осуществляется сельского хозяйства...
Их уже нет, их изгнали.
Как это нет? Извините, мы же продукцию получаем, так сказать. У нас есть определенные проблемы с мясом, например, и так далее. Хотя, например, Новая Зеландия против нас санкций не вводила, и мы их, соответственно, не запрещали.
Так это та, которая в Южном полушарии, недалеко от Антарктиды, да?
Да. Так вот, новозеландское мясо дешевле, чем продукция Мираторга. Как это может быть? Мираторг, имея, так сказать, по сути дела, у себя в кармане весь рынок, получает государственную поддержку, помощь там во всем. А фермер какой-то, который выращивает этих коров, он этого не получает. Хотя, на самом деле, в принципе, дотировать надо каждую конкретную корову.
Секундочку, я хочу разобраться. Вы хотите, чтобы от вас отстало государство и дало возможность вам работать, или вы хотите, чтобы государство давало вам денег для того, чтобы вы могли с кем-то еще конкурировать?
Нет, первое, что мы должны вообще иметь доступ к дешевым ресурсам финансовым, это раз. Второе, конечно же, от бизнеса надо отстать. И не только в плане, так сказать, контролирующих органов, а вообще, в принципе, дать ему свободу. Не менять...
Если нас слышит Силуанов, у него сейчас инфаркт.
Наверное. Вы
говорите, дайте денег и отстаньте. Вот
и так отстаньте, это звучит. Совершенно справедливо. Более того, давайте отменим постоянные изменения в формах отчетности, в законодательстве и так далее, которые заставляют бизнес нести колоссальные издержки.
Сейчас мы расстанемся на время новостей, после этого продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Как реализовать ту экономическую программу, которая заявлена пока еще в общих очертаниях? Об этом сегодня говорим в рамках «Своей правды». У микрофона Владимир Карпов. С нами Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Российской академии народного хозяйства и государственной службы. С нами Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики. И с нами Кирилл Дмитриев, член Президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мы чуть позже будем подключать аудиторию, буквально минут через пять. Такое резюме по первой части нашей дискуссии. Если я правильно понимаю, то меня мои гости как раз поправят. Итак, Александр Абрамов, если говорить о реализации той программы, которая заявлена, предлагает сделать акцент именно на тех институтах, которые у нас пока несовершенны. Имеются в виду, прежде всего, суды, контролирующие органы и прочие, которые мешают спокойно дышать предпринимательству. Все правильно?
Ну, использовать их более полный потенциал этого направления.
То есть через реформы институтов, как, по сути, предлагает Алексей Ильич Кудрин, да?
Ну, в том числе.
Хорошо.
По-моему, это все предлагают.
Там по-разному акценты расставляются. Кто-то предлагает денег дать сначала, а после этого институты, а кто-то предлагает сначала институты, а потом денег.
Это верно.
Ну, сейчас тогда по Андрею Яковлеву, если я, опять же, правильно понял, вы предлагаете дать больше возможности для проявления инициативы где-то на местах, такая децентрализация. Или я ошибаюсь? Вот если именно говорить об акцентах, это, с чего бы начинать?
Да? Это как бы часть истории, но я бы сказал, вот если бы суммировать более широко, создание внутри системы госуправления внятной системы координат и системы стимулов с одновременной координацией и как бы, ну, как бы связкой между вот этими системами стимулов в разных частях госуправления, то есть имея в виду, так сказать, административный блок, ну, как бы просто обычное госуправление, регулярное, там, ведомство, гражданские, соответственно, региональная администрация, и параллельно силовые структуры, чтобы, так сказать, как бы они все работали на одну задачу, а не на разные, потому что сейчас они работают каждый на свою задачу, в итоге, так сказать, получается весьма странный результат.
Я просто в качестве уточнения, как, по-вашему, может выглядеть вот такая задача для силовых структур, потому что тут как ни крути, а им нужно вот контролировать и поджимать.
Это правда. Ну вот, опять же, возвращаясь к тем же примерам историческим, там, Советский Союз или Китай, вот этот самый главный контролер, который был на своей там партийный деятель, он в силу своих компетенций мог принять решение о применении санкций или неприменении санкций, исходя из того, что, так сказать, каковы масштабы нарушения, и, опять же, нарушение, оно сделано по ошибке или же оно сделано, так сказать, для того, чтобы урвать себе что-то в карман. Вот сейчас этого механизма нет. Нет никакого взвешивания, вот как бы, так сказать, условно говоря, тяжести нарушения, его значимости. И опять же, так сказать, есть очень сложные правила, запутанные, противоречивые, которые просто люди вынуждены нарушать очень часто. Независимо от того, они хотят украсть, они хотят дело сделать. И вот сейчас очень много проблем возникает в связи с тем, что на самом деле люди, которые хотят сделать дело, одновременно и в бизнесе, и на самом деле в госуправлении, в бюджетном секторе, они задумываются очень сильно, а делают ли что-либо, потому что иначе к ним придет счетная палата, прокуратура и далее, так сказать, по этапу.
И далее везде.
Да.
Да, это Андрей Яковлев. Ну и сейчас слово Кириллу Дмитриеву, члену Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Пожалуйста, Кирилл Игоревич, если резюмировать, то вы бы, как представитель предпринимательства, сказали, настаивали бы на том, чтобы от вас отстали уже все контролирующие, проверяющие органы. И пункт второй, чтобы уже дали возможность, ну, как-то подобраться к деньгам, которые пока непосильно дороги для нашего бизнеса. Правильно понимаю?
Ну, в целом, да. Значит, что нужно делать? Нужно менять очень многое и в законодательстве, и в отношении, и в государственном управлении, и в контрольно-надзорной деятельности, менять в сторону упрощения. В любом случае, менять доступ бизнеса к финансам, перестать адресной поддержкой заниматься.
Не-не-не, нам бы с чего-то начать просто.
А, ну если вы говорите да. Это, ну вообще надо, еще раз говорю, менять в сторону упрощения все: налоговое законодательство, трудовое, контрольно-надзорную деятельность, уголовные все дела и так далее, и так далее.
Предлагаю самую простую схему. С каждого предпринимателя очень просто, по миллиону. Все, и после этого свободен целый год. Как вам так?
Понимаете, в чем все дело? Это очень интересный момент. Мы знаем о том, что существует, и хорошо себя зарекомендовал, так называемая патентная система. Действительно, например, есть опыт. Мы внедряем онлайн-кассы вместо того, чтобы развивать, например, патентную систему. Заплати деньги, делай все, что хочешь. Если твой бизнес понятный, если он, так сказать, ну, понятно, что ты не заработаешь миллиарды, ты не поставляешь, не знаю, так сказать, по госконтрактам какие-то вещи.
Кто вас
и так далее.
Знает? Нет, не знает.
Опять же, виды деятельности, они очень четко различаются, поэтому давайте упрощать, а не усложнять.
Это Кирилл Дмитриев. Ну и сейчас уже пришло время вопросов нашей аудитории. Начну, пожалуй, с СМС. Ну вот пишет нам 118-й. Добрый день. Позвольте немного конкретизировать. Обещанные средства, в частности, триллионы на строительство дорог, могут стать драйвером экономического развития? Или же высок риск получить очередные «Зенит-арены»? Интересуется 118-й. Андрей Евгеньевич. Простите, Александр Евгеньевич.
Первое, надо сначала найти источник финансирования, потому что 1 триллион не валяется на дороге, его берут у кого-то. И, как мне кажется, что нужно вообще-то немножко сокращать долю денег, прокачиваемых через государственные проекты, и делать более насыщенными деньгами бизнес – снижать налоги, там, убирать вот всякие вот эти квазиналоги и так далее.
То есть вот... масштабные гиперпроекты не выход, вот по-вашему?
Нет, я бы пошел на такой риск, как все-таки насыщал бы деньгами частный бизнес.
Ну, смотря какую цель ставить.
Александр Абрамов, сейчас Андрей Яковлев.
Это же вопрос, да?
Да.
Ну, смотрите, риски вот таких мегапроектов, где там сотни миллиардов, триллионы и так далее, в том, что вокруг них всегда возникает конфликт интересов и, так сказать, борьба за контроль над потоками. Поэтому, на мой взгляд, вот гораздо более эффективно, скажем, в контексте дорог, было бы, например, уменьшить объем отдельных проектов, то есть, так сказать, выделить даже большие деньги, но как бы уделять их скорее на региональные инициативы, на развитие инфраструктуры на уровне регионов, на развитие инфраструктуры между регионами, стимулируя через эту кооперацию между самими же регионами. Но сам объем денег, вообще говоря, снизить на один проект, то есть тем самым, так сказать, уменьшить риски того, что, так сказать, вот люди будут бороться специально за контроль. Одновременно достаточно жестко следовать правилу того, что тот, кто проект инициирует, ну, запрашивает его, да, он должен сам тоже довольно значимое что-то вложить. И вот это, так сказать, опять же, это не исключит коррупцию, она везде есть на самом деле, но снизит несколько риски.
Какая солидарная финансовая ответственность.
Да.
Хорошо, принимается, но и Кирилл Дмитриев.
Ну, я не верю в такого рода проекты, если, опять же, смотря какие цели преследовать, если пережить трудные кризисные времена, создать занятость для населения, можно строить дороги. В любом случае, это даст возможность людям получать заработную плату, занятость и улучшит инфраструктуру в целом в стране. Но если мы говорим о том, что у нас очень короткий горизонт, нам надо выходить в число ведущих экономик мира. Ну, какие дороги? Дороги должны само собой строиться, должны какие-то совершенно другие приоритеты быть, но никак не связанные со строительством дорог.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я хотел спросить, знают ваши гости, допустим, численность Министерства сельского хозяйства, там, ну, Канады, допустим, или Америки, и сколько в Министерстве сельского хозяйства нашим сидят? И вот примерно такие сопоставимые цифры, да? И как суды, по их мнению, сделать независимыми? Спасибо.
Спасибо, Александр Евгеньевич, это скорее к вам.
Ну, я, так сказать, боюсь, что я не знаю вопрос численности сельского хозяйства. Я могу...
Вот, ну, я занимаюсь, следующий. Я слишком много бюрократов у нас,
я вам могу сказать, порежем, сравнить на центральные банки, да, так сказать. Численность Российского центрального банка 50 тысяч человек. Это самый многочисленный центральный банк в мире. Да, вот, несмотря на различия, так сказать. То есть, наверное, и в других ведомствах такой разрыв.
Как известно, государственная служба у нас несет в том числе и социальную функцию. Она дает возможность трудоустроить, смотрите, сколько граждан Российской Федерации.
Ну, или дает возможность не работать кому-то. Ну, с точки зрения, второй вопрос был независимости судов. Ну, здесь много всяких, наверное, могут быть рецептов, но, в принципе, первое, что деньгами должны заниматься судебные коллегии, так сказать, а не деньги, которые... И они должны непосредственно от них, их решений зависеть вознаграждение судей, да, это вот как было раньше, так сказать, да, что устранили. Ну, кроме того, так сказать, и кадровое продвижение, так сказать, судей должно быть решением их коллегий. А, то есть, нужно... Ну, как-то немножко снизить влияние, так сказать, там тоже.
Соблазн-то велик, но как объяснить, например, в регионах Северного Кавказа, что нельзя больше вот с сегодняшнего дня звонить судье и говорить о том, что там нужно сделать с тем или иным?
Ну, это вопрос, знаете, если вы этого не делаете, вам экономика подсказывает. Она говорит, посмотрите на свой карман, он пустой, так сказать, посмотрите, так сказать, на интересных людей, они уехали, так сказать. И в результате вы все равно так или иначе, ну, не сегодня, но через 2 года. Года, через 5-10, к этому придете.
Александр Абрамов, есть что добавить? Андрей Яковлев.
Ну, вы знаете, вот к вопросу про там эти самые регионы и так далее. Вот у меня ощущение, что наконец началась тенденция, не уверен, что она такая устойчивая, но все-таки признаки есть, понимание того, что нельзя использовать единые схемы для такой большой и разной страны, как Россия. И вот, да, в Дагестане ввели фактически президентское правление. Но, в моем понимании, одновременно есть регионы, там, не знаю, Екатеринбург, условно говоря, Татарстан, там, Калуга, Новосибирск, не знаю, так сказать, Тюмень, где довольно вменяемые власти, где есть, так сказать, на самом деле местные элиты более-менее вменяемые, где есть ресурсы, и которым нужно давать довольно высокую степень автономии и самостоятельности, чтобы они сами отвечали за то, что они делают. Так сказать, да, надо ставить задачи, но задачи, значит, агрегированные, а дальше пускай сами работают. То есть, вот, так сказать, после как бы ощущения, что, так сказать, можно из Москвы президентским указом или, так сказать, инструкцией, так сказать, Центробанка предписать все до последней запятой, это глубочайшая иллюзия. Вот мне хочется надеяться, что, так сказать, от этого стали потихоньку уходить. Вот посмотрим, так сказать, насколько это реализуется дальше или нет.
То есть независимые суды из этой же оперы, по сути.
Вот, условно говоря, так сказать, можно вводить независимые суды в тех регионах, где для этого есть условия. А там, где, извините, так сказать, условий нет, так сказать, ну, не надо городить огород на ровном месте.
Это Андрей Яковлев. Кирилл Игоревич, будет что-нибудь добавлять?
Да, пожалуйста. Спасибо за вопрос именно про Министерство сельского хозяйства, поскольку мне это близко. Значит, общую численность чиновников, которые трудятся в этом ведомстве, нигде никогда, это полностью закрытая информация. Но
могу, они все время в полях.
Но могу сказать, что в структуру входит, ну, как бы, так сказать, есть Министерство сельского хозяйства, есть Россельхознадзор, есть государственная ветеринарная служба, есть субъектовые службы ветеринарные, есть служба по борьбе с болезнями животных и так далее, и так далее. Это не одна армия, это самая многочисленная группа чиновников в мире, я думаю, которые трудятся в аппарате, вот, связанном с сельским хозяйством, с контролем, с ветеринарным надзором, и так, с фитосанитарным надзором и так далее, и так далее. Это колоссальнейший административный барьер. Потому что им нужно придумать работу, им нужно придумать функции, их нужно чем-то загрузить. И они придумывают, как они, что они будут дальше контролировать, что они дальше будут делать. Вот это к вопросу, опять же, так сказать, что же делать. Нам очень много предстоит изменить. Второй вопрос был про...
Независимые суды.
Понимаете, в чем все дело? Очень трудно об этом говорить. Как можно говорить о независимых судах, если в двух разных там судах, в разных городах по одному и тому же вопросу выносит диаметрально противоположное решение. Ну, например, по спорам вокруг бизнеса, по спорам между предпринимателем и налоговой инспекцией.
У нас непрецедентное право, поэтому...
Вот надо его менять, понимаете, надо менять, потому что такого не может быть. Как, если судья может повернуть решение либо так, значит, нет никакого права в принципе, понимаете? Но не может такого быть, что в одном случае налоговая инспекция выигрывает спор у предпринимателя, а в другом случае предприниматель, особенно если это крупная какая-то корпорация, транснациональная, какая-нибудь трансконтинентальная, которая просто работает на российском рынке. Ну, вы понимаете, у нее совершенно другой уровень решения проблем. И у нее армия юристов и финансовые возможности и так далее, и так далее.
То есть вы хотите внедрить у нас англосаксонскую систему? Так вот,
я этого не сказал. Я сказал,
что
это нужно очень серьезно думать и обсуждать. Но я четко понимаю, что если суды выносят разные решения по одному и тому же вопросу, это ненормально. И это доходит до Президиума Верховного Суда, который потом, или там какой-то высший арбитражный суд, который потом как-то там это все выдает свои рекомендации. Но это значит, что нет реального права, понимаете, оно не работает.
7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня Евгений зовут, вот такой вопрос. Вы очень красиво все говорите, красивые слова, они, правда, крепкие, так как слабо имеют отношение. Вот все давно придумано. Есть китайская система, есть вот США, Европа, там, Великобритания, понимаете, там, Сингапур тот же, понимаете. Но почему нельзя взять вот, понимаете, какую-то модель и работать с этой моделью? Вот вы что-то все говорите. Мы каждый раз отключая передачу и все слышим одно и то же.
Я правильно понимаю, что вы уже модель какую-то выбрали и сейчас готовы сказать, какую выбираем?
Нет, ну давайте возьмем, грубо говоря, Соединенные Штаты Америки.
Американскую. Берем американскую. Да. Хорошо,
и
все.
Пойдем, возьмем все, кальку и все.
Спасибо, принимается. Александр Евгеньевич.
Ну это, знаете, не поверите, да, но в науке и практике это вопрос очень сильно проработанный, да, невозможно прямой трансфер тех или иных институтов в страну, потому что люди другие, там, ну, все другое. Поэтому, если вы возьмете любую из этих перечисленных стран, как они свою систему создавали, они изучали то, что делалось вокруг, но создавали свою уникальную систему. И я бы просто напомнил бы коллеге вот слова Ли Куан Ю, которого однажды спросили: ну, слушайте, ну, вот вы такой умный, ну, посоветуйте нам в России, так сказать, эту систему. Мы ее можем использовать, он говорит, даже не надейтесь. Поэтому мне кажется, что я вот двумя руками за, так сказать, чтобы этот опыт изучать, этот опыт учитывать. И во многом сила китайской экономики, там вот их, то, что они не допустили те ошибки, которые Советский Союз допустил, заключалось в том, что они более бережно относились к чужому опыту. Но прямая вот, трансфер институтов – это невозможно.
Это Александр Абрамов, Андрей Яковлев, Андрей Александрович.
Ну, я согласен. На самом деле все успешные истории экономического развития основывались на нахождении, в общем, уникальных для этой страны решений, которые позволяли куда-то прорваться, вырваться и так далее. Наоборот, истории просто прямого заимствования в абсолютном большинстве случаев это были либо глубочайшие провалы, либо же страны бортались где-то, ну, вот, извините, Латинская Америка, в смысле, очень показательно. Вот они пытались идти в русле рекомендаций там Всемирного банка МВФ 80-х годов. Ну, вот они примерно там же, где были и находятся. Поэтому, на самом деле, если мы хотим куда-то прорваться, надо все равно находить свои решения, но, ваш слушатель прав, так сказать, надо учитывать опыт, и, так сказать, надо из него пытаться извлекать ошибки, потому что мы, так сказать, на самом деле, очень часто, извините, перенимая что-нибудь откуда-нибудь, наступая на чужие грабли, так сказать, не учитывая, так сказать, на самом деле, того, что эти грабли уже много раз сработали, уже много кого по голове стукнули.
Если говорить о граблях, вот чьи грабли нам ближе, ваша оценка?
Хороший вопрос. Вы знаете, даже тяжело сказать. Мы просто как бы, вот на самом деле у нас еще проблема была в том, что мы одновременно пытались без внятного переваривания и какого-то осмысления вот этих самых чужих опытов и результатов внедрить разные элементы разных систем. Вот парадокс в том, что, так сказать, как бы, да, у нас, с одной стороны, вроде бы континентальное право, но элементы чего-то такого, так сказать, из англосаксонской модели у нас присутствуют, допустим, тот же фондовый рынок, у нас строился скорее в, так сказать, американской традиции. Хотя право было, извините, континентальное. Ну и вот мы, так сказать, наблюдаем сейчас вот то, что наблюдаем с фондовым рынком.
Кирилл Дмитриев, Кирилл Игоревич.
Ну, я согласен с тем, что заимствовать ничего не нужно. Нужно действительно изучать, нужно брать лучшее, создавать свое что-то, но самое лучшее в мире. Это залог успеха. Если мы создадим самую лучшую какую-то систему, она будет работать, и она позволит нам стать одной из ведущих экономик мира. Только так. Слепое копирование здесь ни к чему не приведет.
Ну, у вас наверняка, если вы уж плотно занимаетесь сельским хозяйством, был соблазн копировать чью-то модель, я не знаю, будь то немецкая, будь то голландская или еще какая-то, и сказать: господи, а почему у нас не так?
Ну, да, можно, например, так сказать, используя деньги, полученные от нефти и газа, вообще не заниматься сельским хозяйством, например, платить крестьянам деньги, и как это делают, например, там в Баварии, и вообще ничего не выращивать, и ничем не заниматься.
Они там пиво только пьют?
Ну, в основном, да. Или, например, так сказать, идти по пути субсидирования конкретно каждого фермера, в зависимости от того, так сказать, какое количество земли он обрабатывает, какое количество голов скота он содержит, и далее. Очень много, это надо все изучать, надо смотреть.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, телеграм говорит Москва-бот. Сейчас попробую быстро пройтись по сообщениям, которые приходили. Ну, Армен Сарксян пишет, что ничего не изменится, пока не придет Сталин, не повесит пару тысяч воров, поэтому успокойтесь, предлагает Армен. Рапидол пишет, любая система прежде всего подразумевает соблюдение закона для всех, а у нас это невозможно, и поэтому никакая рабочая система работать не будет, пишет Рапидол. Борис пишет, спросит, возможно ли вообще достичь существенного развития экономики без прорыва в политической системе к восприимчивости к новому и современному, конкурентности и так далее? Вот каким вопросом задается Борис, предлагаю ответить. Александр Евгеньевич?
Вы знаете, прямого пути, однозначного пути нету, да, наверное, хотелось, вот иногда проснулся, сегодня вторник, завтра среда, так сказать, и у нас там свободные...
Коммунизм наступил,
да. Люди, да, так сказать, совсем другие, так сказать, и все по-другому, но, знаете, человеческое поведение, оно очень инертно, да, и я боюсь, что вот... Знаете, чтобы сделать что-то хорошее и существенное в экономике, да, нужен очень трудный диалог с оппонентами. Вот мы здесь обсуждали там силовики, там налоговики, так сказать, и просто ретрограды, да, так сказать, другие. Вот на самом деле, вот почему реформы обычно идут очень трудно, потому что в них должны поверить разные люди, разные и масса, так сказать, людей. И реформы – это... изменение человеческого сознания, да, и вот это очень сложно, да, поэтому здесь вот нельзя вот придумать, вытащить из чемоданчика какие-то классные предложения, завтра мы начали жить по-другому. Мы, к сожалению, должны будем переделывать себя, вот чтобы...
А измениться. Себя переделать невозможно, да и поэтому...
Не, ну вы, как... вы выгляните в окошечко там, займитесь зарядкой.
Да? Я только на внуков надеюсь.
Вы постарайтесь изменить свою жизнь. Ведь каждый, я думаю, что вот у 99% людей, да, есть желание к новому. Вот это как-то должно сработать.
Это Александр Абрамов, Андрей Яковлев.
Ну, я бы вот вернулся к... прошлому, так сказать, раунду вопросов и сказал бы пару слов про вот эти самые модели, которые оказались успешными исторически в других странах. Мы пытались этот опыт анализировать и пытались находить, так сказать, что-то общее. Так вот, общее, на самом деле, первое. У элит во всех этих странах в момент, когда происходил какой-то серьезный рывок, было видение будущего, достаточно такое, так сказать, сформированное. И, так сказать, на самом деле, обычно это происходило в ситуации, когда они не просто, вот, так сказать, хотели чего-то хорошего, но были серьезные внешние вызовы. Вот внешние вызовы, они порождали ситуацию давления на элиты, когда они не просто говорят красивые слова, а им приходится что-то делать, потому что иначе, если они этого не сделают, их сметет. Вот некая наша проблема была в том, что, допустим, в 2000-е годы, на самом деле, была некая попытка формулирования видения будущего. Было плюс-минус, может быть, так сказать, не до конца прописанное, но вот давления не было. Так сказать, было много денег, было ощущение, что, так сказать, всем хватит, и нам хватит, и им хватит, и, так сказать, и как бы вот что-то неприятное можно не делать, так сказать, типа как бы само собой крутится. Вот сейчас мы находимся в ситуации, когда, так сказать, на самом деле, если не вообще люди, как бы люди – это хорошо, но люди не принимают решения, принимают решения элиты. Если элиты не смогут договориться между собой о том, что они готовы делать, и в чем они себя готовы ограничить, и куда они хотят прийти. Вот без этого у нас, к сожалению, вот прорваться куда-то не получится. А насколько получится вот это все сделать, это большой вопрос.
То есть мы все-таки вынуждены ждать там жареного петуха или пока грянет гром.
Жареный петух уже практически здесь, вот это надо понимать.
Это тонкость-то в том, что еще в 2008 году, когда тот кризис только разгорался, приходил, не знаю, Александр Гильевич Дугин, потрясая бородой, рассказывал, ну, наконец-то пришел. Вот та возможность национализации элит, возможность их переформатирования, закроются все эти ваши гей бары, фитнес-клубы, и мы, наконец, займемся своей страной, полагал Александр Гельвич, но этого так и не произошло. Мы сейчас в 2018-м, спустя 10 лет, говорим, по сути, о одном и том же, надеясь на национализацию элит в какой-то степени. Хорошо, посмотрим. А жареный петух по Андрею Яковлеву у нас уже
начинает.
Поклевывает. Ну и Кирилл Дмитриев, пожалуйста, Кирилл Игоревич.
Очень коротко. Я согласен глобально со слушателем, который задал этот вопрос. Власть в стране должна быть сменяемой. И лучше не раз в 6 лет, а лучше раз в 4 года. Это как раз и подтолкнет те самые элиты к диалогу. Понимаете? То есть как только мы понимаем, что власть меняется, меняются приоритеты, меняются какие-то векторы направления развития, это и будет заставлять элиты думать. В настоящий момент элиты не готовы ни с кем дискутировать. Есть совершенно различные группы, мы с вами их знаем.
Они друг с другом дискутируют?
Почему? Они друг с другом практически не дискутируют. Понимаете? Mm-hmm. Любая фраза, сказанная президентом, может быть в пользу одной и против другой, и наоборот, и так далее, и так далее. Они вслушиваются и пытаются уловить мнение президента, и так далее, и так далее.
По-своему трактовать.
По-своему трактовать, да, использовать в своих целях, и так далее, да. И так далее. Поэтому насчет сменяемости власти, безусловно, как безусловно.
Как же вы китайский опыт забыли? Там сейчас вообще от этого отказались. Пустое, говорят, это.
Так там вопрос в том, насколько их на это хватит. То есть, опять же, вот то, что у них было 30 лет... в моем понимании, во многом было предпринято решение Дэн Сяопина уйти и заложить эту схему, так сказать, раз в 10 лет, ребята, мы все уходим и даем место для новых игроков. Вот, это был очень важный сигнал для системы, создание стимулов в системе недемократической при этом, вот это важно.
Но сейчас, да, Си Цзиньпинь от этого, по сути, отказался. Мы не успеем больше принять вопросов, поэтому я пройдусь по комментариям. «Жареный петух круто клюнул нас в 2008 году», об этом же пишет 251-й. «Без нормальных профсоюзов ничего не будет», пишет 493-й. «У Примакова получился рост экономики. У высшей школы экономики получаются кризисы и дефолты. Может, пора пригласить тех экономистов», пишет 162-й. «Ну и могу предложить для управления самонастраивающей системой». Вот, простите, это 533-й уже что-то предлагает более конкретное, мы здесь занимались пустым. С нами был Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС, Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики, и Кирилл Дмитриев, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Спасибо большое за участие в дискуссии, приходите еще.